До сих пор мы вели речь о твердой поверхности Земли, та, которая развита на континентах, на островах, и на которой происходят все те процессы, о которых шла речь. Землетрясение, извержение вулканов, складчатость, наступание, отступание моря, деятельность рек, иоловые процессы, выветривание и так далее. Но ведь две трети поверхности Земли заняты океанами, 72%. И океаны – это чрезвычайно важный элемент геологической деятельности. Он определяет климат, и в том числе климат определяет погоду. Это хорошо видно вот в наши дни, конец декабря, температура плюс 10, идет дождь. Откуда все это? Должна быть зима нормальная. Я помню, когда я был студентом МГУ, мы 5 декабря всегда открывали эстафеты Подрезково, лыжный сезон. А какие сейчас лыжи, когда снега нет ни капли? Это огромные циклоны, которые продуцируют северная часть Атлантического океана. Потому что Гольфстрим потеплел, говорят, на градус, есть такие сведения. А раз он потеплел, вот эти теплые массы и устремляются гигантскими циклонами, которые имеют поперечники тысячи километров, и они идут один за другим, и это океаны. Экологические системы, пища и лекарства, ну и минеральные ресурсы. Минеральных ресурсов в океанах очень много, ведь больше 25% нефти и газа добывается из шельфовых зон. Это океаны. А также морской транспорт, геополитика, военно-морской флот, катастрофы, которые происходят. Но этого мы касаться не будем. А вот то, что относится к геологии, мы рассмотрим. Вот видите, роль океанов видна в том, что 2,5 триллиона долларов в год – это валовой морской продукт мира. Это колоссальная сумма. И океан, если говорить об экономическом значении океана, это 7-я экономика мира. Вот взаимодействие океана, суши и атмосферы показано на этом слайде. Но мы знаем еще со школьной географии, что в океане вода испаряется, образуются облака, из облаков идет дождь, он падает на сушу, и в океаны падают, образуются ледники, Антарктида, Гренландия, Исландия. Ледники сползают в океаны, образуются айсберги. Вот напоровшись на такой айсберг, погиб Титаник в свое время. В океане масса полезных ископаемых, 25% нефти и газа, даже больше, добывается из шельфовых зон океана. Ну и так далее. Я уж не говорю о биомассе и о тех осадках, которые накапливаются в океане, сносимые с суши. Так что вот взаимодействие океана, атмосферы и суши, которое изображено вот на этом слайде, оно показывает, что океаны в геологическом плане имеют не меньшую роль, чем та же суша. А многие участки суши раньше покрывались водой. Мы же знаем это хорошо. Вот есть знаменитая так называемая гипсографическая кривая. Это соотношение глубин суши и океана. Вот смотрите, на суше средняя высота суши 340 километров. Метров, простите. А средняя глубина океана почти 4 километра, 3800 метров. Это в среднем. Но мы знаем, что на суше есть и Джомолунгма, то есть Эверест 8, но это одна гора, а в среднем-то суша, в общем, невысокая. И вот северное и южное полушарие, они несколько различаются. В Северном океане занимают 60%, а суша почти 40%, а в Южном океане занимают 80-81%, а суши 19%. То есть южное полушарие – это полушарие океаническое. Отсюда ясна роль океанов, которые занимают такое огромное пространство. Но в океане есть вода. Вот один из вопросов очень важный. А откуда вода-то вообще на Земле? Понимаете, ведь мы знаем, что Земля образовалась путем аккреции частиц, которые называются планете Земали, из газополевого такого газомолекулярного облака. А вода-то откуда? Вот это проблема, которая до конца еще не решена. Предполагается, что вода могла попасть на Землю из-за падения комет. Кометы ведь это сгустки льда, ну, разного льда. Может быть, там и метан есть, и углекислый газ, углекислота, может быть, и вода. А может быть, это дегазация той мантии, которая образовалась в первые фазы становления Земли. Есть и такая идея. Понимаете, но вот появление воды, причем очень раннее, это проблема. Ну вот мы говорили в первых лекциях о том, что сейчас обнаружены цирконы с возрастом 4,2 миллиарда лет. Даже 4,4 есть один циркон. Ну хотя цирконы могут образовываться в разных породах, но преимущественно они образуются в гранитных породах, в кислых, а для этого нужна вода. И нужна кора такого континентального типа. Хотя цирконы есть и в базальтах, и в ультраславных породах. Но вот как это совместить, это не очень ясно. Поэтому происхождение воды – это еще вопрос нерешенный. Есть очень много предположений, но доказательств твердых нету. Какой-нибудь одной гипотезе, чтобы было отдано предпочтение. Ну вот состав вот морской воды. Давайте рассмотрим химический и газовый состав. Ну, мы все знаем, что морская вода соленая, но она разная по солености. И присутствуют газы: кислород, азот, углекислый газ. Но вот вы видите на этом слайде, что хлориды достигают 90%. Сульфаты всего 10%. Все остальное, карбонаты и так далее, это доли процента. Вот это состав морской воды, он не меняется сотни миллионов лет. Вот так считается. И вот по составу содержания основных ионов, ну, в граммах на литр, то есть, ну, на 1000 грамм, вы видите, что это хлор и натрий. Ну, понятно, это соль. Остальные все занимают очень мало места. СО4 вот только 2,7%, а все остальные меньше процента. А другие-то вообще многие не достигают даже 0,2%. А вот температура. Значит, вода-то в океанах, в принципе, холодная. Там больше половины воды холоднее, чем 2,3 градуса. А и только первые проценты, 8%, вот теплее плюс 10. Мы всегда привыкли говорить о том, что, ну, вода в океанах там теплая и так далее. Она совсем не теплая, она холодная. И как только мы погружаемся на несколько сотен метров, вода становится еще холоднее. И вот зона такого резкого изменения температуры в верхней части водной массы океана называется термоклином. Ну, это понятно, что если у вас на поверхности будет температура 20, то на глубине там 200-300 метров она будет 5 градусов всего лишь. А может быть, еще меньше. Вот видите, зона термоклина постоянного и сезонного, она бывает во всех океанах и морях. Но очень важно подчеркнуть, что вода-то холодная вся. И вот на дне вода глубоких котловин в океанах, вода не выше 2 градусов. Хотя там есть такие структуры, как черные курильщики, которые температуру 375 градусов плюс, а рядом вода всего плюс 2. Значит, океаны в целом холодные. Вот это надо запомнить. В океанах есть течения. Вот мы сейчас рассмотрим их более подробно, но вот здесь слайд. Это знаменитое такое явление, которое называется «Эль-Ниньо». «Эль-Ниньо» по-испански – это мальчик. То есть это, когда его называли так, это Христос. потому что он проявляется вот в конце января, в конце декабря, в начале января. Вот мы знаем, мы посмотрим еще там на картинки, у нас преобладают пассаты. Это пассаты идут с востока на запад. Это постоянные ветры. Вот эти постоянные ветры, они сгоняют теплую воду в Тихом океане к западу. А раз они сгоняют к западу, вот на этой картинке можно увидеть, вот видите, с юга приходит холодное перуанское течение. А холодная вода, она насыщена кислородом. И там много той морской живности, скажем так, которыми питаются, ну, такие мелкие рачки, которые тоже там плавают. А эти рачки – пища для рыб, знаменитых анчоусов. Ну, если никогда вы не ели анчоусов, вы можете поесть килька, это то же самое. Килька – это те же анчоусы, только это наши. И вот в районе Перу, у побережья, у Чили, скапливаются сотни судов, которые ловят этот анчоус. Анчоусы, именно анчоусы, ну и другую рыбу тоже. И вдруг рыба исчезает. Почему она исчезает? А потому что вот это ветры пассатные, вот которые видны здесь, они отогнали течение, отогнали теплую воду, значит, они отгоняют теплую воду на запад. И, в принципе, поверхность в районе Филиппин, вот там океана, она выше, чем поверхность около Перу, Эквадора, Центральной Америки и Чили. И вдруг эти пассаты начинают ослабевать. Почему они ослабевают, никто не знает. Но тогда эта теплая вода устремляется к востоку. А теплая вода противопоказана этой пище, этому планктону, которым питаются вот эти рачки, которыми питает, в свою очередь, рыба, анчоусы. И исчезает. И для рыболовства это катастрофа. Но это не только для рыболовства. Меняется климат вот в этой преэкваториальной зоне. В Африке наступают засухи. В Южной Америке то же самое. Это происходит раз примерно в 10-8 лет. Вот видите, на этой схеме показано, что Эль-Ниньо устремляется с запада на восток. Теплое течение. А вот с юга поднимается холодное течение. А там происходит такой процесс, который называется апвеллингом. Вот на этой схемке, она английская схема, но показано то же самое. Видите, теплая вода на нижнем слайде устремляется к востоку, а на северном она устремляется к западу. И холодное течение, вот в районе Перу, вот она сильное, холодное перуанское течение. И там холодная вода поднимается снизу, а вся эта холодная вода идет из антарктического течения. Вот, понимаете, вот поверхность океана, и вот такие происходят события в водной массе. Ну, казалось бы, какое они имеют отношение вообще к чему-либо? Оказывается, очень большое. Они имеют отношение к климату, к изменению климата, отношение имеют к продуктивности, скажем, всяких животных, ну, продуктивность рыбы, падает рыболовство, ну и так далее. Вот это все очень важные явления, и они изучаются всегда. Вот на этом слайде, на этом показано такое изображение, видите, теплое, красное, вот это течение идет к берегам Перу и Чили. Вот оно идет с запада на восток, что необычно, хотя здесь должно идти с востока на запад. И вот плотность воды. Вот это тоже очень важный показатель. Она зависит от солености, и она зависит от температуры. Видите, вот плотность при температуре 20 океанской, то есть вот пресной воды, мы все знаем, это 1 грамм на кубический сантиметр. А вот в морской воде, где соленость, ну, в среднем мы говорим, вот 35 промилле Промилле это вот пишется как проценты, но два нуля внизу. Это значит на тысячу. Вот 35 грамм на литр, на килограмм. Там плотность больше, 1,028. А на глубине 5 вот километров плотность еще выше, уже 1,05 грамм на кубический сантиметр. И вот очень важно, что вода в океанах устойчиво стратифицирована. Это вот не такая булькающая масса, переливающаяся вся, она слоистая. И это зависит от солености и зависит от температуры. Потому что если вода у вас теплая, она у вас не будет погружаться. Там, где вода холодная, плотность которой больше. А вот когда холодная вода выходит на поверхность, как в перуанском течении, в результате апвеллинга, то там происходят те процессы, о которых мы сейчас и говорили. Вот посмотрите, плотность воды в океанах в зависимости от широты. Ну, на вот тут изображены два вот полушария, и видно, что наиболее плотная вода, она в высоких широтах, вблизи Антарктиды, вблизи Берингового пролива, вот там, вблизи Гренландии, и наименее плотная, она в экваториальной зоне. Ну, это понятно. Но плотность меняется, видите, 1,021 и 1,028, даже 29. 1,029 в некоторых участках очень небольших. То есть в высоких широтах вода более плотная. А раз вода более плотная, она будет опускаться. И это очень важно для возникновения течений. Вот посмотрите, разрез через Атлантику, и показана широта и глубина. Ну, до 6 километров есть. И мы видим, что там плотность воды возрастает. Вот она измерена. И мы видим, что на поверхности у нас 2,6-2,5, а там 2,7, даже 2,8 может быть. Вода расслоена, она, еще раз повторяю, стратифицирована. Естественно, если воды много, то вода вызывает давление. И оно увеличивается с глубиной. Причем одна атмосфера на 10 метров. И это очень много. Вот поэтому, когда вы ныряете, даже нырнув на 10 метров и быстро поднявшись, вы можете вот заработать кессонную болезнь, так как подниматься надо медленно.